Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Петре, митрополите Московском. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Под кровом преподобного» беседа с преснопамятным митрофорным протоиереем Петром Деревянко, выпускником Московской духовной академии 1951 года, настоятелем Можайского храма святых Иоакима и Анны. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 8. Как надо думать о различных качествах Божиих? Мы, христиане, исповедуем еще, что Бог, как совершенный, есть Дух вечный, вездесущий, всеведущий, всемогущий, всеблагий, всеправедный, неизменяемый и всеблаженный. Бог обладает всеми этими свойствами сразу и всегда. Бог никогда не может быть, например, всемогущим и всезнающим, не будучи всеблагим. Все свойства Божии, как солнечные лучи, исходят от триединого Бога. Поэтому Бог превыше естества и простоты. Он един в Троице, и Троица в единице. 9. Бог личен. Поистине и до конца личен только Бог. И нет в нем ничего, что было бы дано ему извне, чего бы он ни желал, чего бы он ни знал, что не есть он сам. Бог всегда есть то, чем он хочет быть. Называя Бога лицом, личностью, ипостасию, мы не должны забывать, что личное бытие есть высшее бытие. Все, что не имеет личного бытия, есть бытие несовершенное и несамостоятельное. В своей низшей форме неличное бытие есть вещь. Личность всегда оригинальна, и все, что происходит от нее, носит ее особую печать. Личность способна соединиться с другими личностями для взаимного восполнения, но до конца определить, что такое личность, нельзя. Она есть самый основной, самый глубокий и самый сокровенный корень бытия. 10. Сущность Божия или содержание Его личности. Мы исповедуем еще, что три лица Божии единосущны, то есть каждое божественное лицо имеет в полноте ту же сущность, и каждое лицо передает двум другим свою сущность, выражая этим полноту своей любви. Сущность, усия, это то, что составляет содержание личности. Например, у ребенка в содержание у личности в значительной мере входит игра и учение. У композитора, кроме множества общих всем людям переживаний, его содержанием является еще целый мир звуков. Сущность Божия или содержание его личности для нас непознаваемо. Но все же мы можем сказать, что к его сущности относятся истина, любовь, красота, святость. Таким образом, Бог открывает свое содержание или свою сущность в своих божественных свойствах или энергиях. 11. Мы верим в Бога живого. Наш Бог единый в трех лицах, неотвлеченное понятие. Священное Писание открывает нам взаимную любовь лиц Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, а также и то, что божественная любовь распространяется на всю тварь. Эти божественные отношения или божественная деятельность и проистекающая отсюда слава Божия в сотворенном мире являются откровением о божественной жизни, общей для трех лиц Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, действующих всегда совместно. Проявление божественной жизни в Священном Писании, то есть при вечной Божьей деятельности или энергии, свидетельствует о Божьем совершенстве, проистекающем из самой божественной сущности.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Петр, митрополит Московский. Святитель Петр, митрополит Московский, родился на Волыни от благочестивых родителей Феодора и Евпраксии. Еще до рождения сына в сонном видении Господь открыл Евпраксии благодатную предызбранность ее сына. В 12 лет юный Петр поступил в монастырь. К тому времени он успешно изучил книжные науки и с особой ревностью стал исполнять монастырские послушания. Много времени уделял будущий святитель внимательному изучению Священного Писания и обучился иконописанию. Иконы, дописанные иноком Петром, раздавались братьям, посещавшим монастырь христианам. За добродетельную подвижническую жизнь игумен обители рукоположил инока Петра в сан иеромонаха. После многолетних подвигов в монастыре иеромонах Петр, испросив благословение игумена, оставил обитель в поисках уединенного места. На реке Рац он поставил келью и стал подвязаться в безмолвии. Впоследствии на месте подвигов образовался монастырь, названный Новодворским. Для приходивших иноков был выстроен храм во имя Спаса. Избранный игуменом святой Петр кротко наставлял духовных чад, никогда не гневался на провинившегося инока, словом и примером поучал братью. О добродетельном игумене-подвижнике стало известно далеко за пределами обители. Нередко в монастырь приходил галицкий князь Юрий Львович, чтобы услышать духовные наставления святого подвижника. Однажды обитель посетил владимирский митрополит Максим, обходивший русскую землю со словом поучения и назидания. Принимая святительское благословение, игумен Петр принес в дар написанный им образ Успения Пресвятой Богородицы, перед которым святитель Максим до конца своей жизни молился о спасении веренной ему Богом русской земли. Когда митрополит Максим скончался, Владимирская кафедра некоторое время оставалась незанятой. Великий князь Владимирский а им был в это время святой Михаил Тверской, направил к патриарху Константинопольскому своего сподвижника, единомышленника, игумена Геронтия, с просьбой о поставлении его на русскую митрополию. По совету галицкого князя Юрия, игумен Петр также отправился к Константинопольскому патриарху для принятия святительской кафедры. Бог избрал для окормления русской церкви святого Петра. Плывшему Черным морем Геронтию ночью во время бури явилась Божия Матерь и сказала: «Напрасно трудишься, сан святительский не достанется тебе. Тот, кто написал меня, радский игумен Петр, возведен будет на престол русской митрополии». Слова Божией Матери в точности исполнились. Патриарх Константинопольский Афанасий с собором возвел на русскую митрополию святителя Петра, передав ему святительские облачения, жезл и икону, привезенные Геронтием. По возвращении в Россию в 1308 году митрополит Петр в течение года пребывал в Киеве, а затем переехал во Владимир. Много трудностей испытал первосвятитель в первые годы управления русской митрополией. Страдавший под татарским игом русской земле не было твердого порядка, и святителю Петру приходилось часто менять места своего пребывания. В этот период особенно важны были труды и заботы святителя об утверждении в государстве истинной веры и нравственности. Во время постоянных объездов епархий он неустанно поучал народ и духовенство о строгом хранении христианского благочестия. Враждовавших князей он призывал к миролюбию и единству. В 1312 году святитель совершил поездку в Орду, где получил от хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства. В 1325 году святитель Петр по просьбе великого князя Иоанна Даниловича Калиты перенес митрополитчью кафедру из Владимира в Москву. Это событие имело важное значение для всей русской земли. Святитель Петр пророчески предсказал освобождение от татарского ига и будущее возвышение Москвы как центра всей России. По его благословению в Московском Кремле в августе 1326 года был заложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это было глубоко знаменательное благословение великого первосвятителя русской земли. 21 декабря 1326 года святитель Петр отошел к Богу. Святое тело первосвятителя было погребено в Успенском соборе в каменном гробу, который он сам приготовил. Множество чудес совершилось по молитвам угодника Божия. Многие исцеления совершались тайно, что свидетельствует о глубоком смирении святителя даже до самой смерти. Глубокое почитание первосвятителя русской церкви со дня его представления утверждалось и распространялось по всей русской земле. Через 13 лет, в 1339 году, при святителе Феогносте он был причтен к лику святых. У гроба святителя князья целовали крест в знак верности великому князю московскому. Как особо чтимый покровитель Москвы, святитель призывался в свидетели при составлении государственных договоров. Новгородцы, имевшие право избирать себе владыку Святой Софии, после присоединения к Москве при Иоанне III, клятвенно обещали ставить своих архиепископов только у гроба святителя Петра Чудотворца. При гробе святителя нарекались и избирались русские первосвятители. О нем постоянно упоминают русские летописи. Ни одно значительное государственное начинание не обходилось без молитвы у гроба святителя Петра. В 1472 и 79 годах совершалось перенесение мощей святителя Петра. В памяти этих событий установлены празднования 5 октября и 24 августа по старому стилю. Каждому из московских великих святителей доставалась, мягко говоря, непростое время. И монгольское иго эпохи Петра и Алексия, и еретические угрозы в период правления Ионы, и лютость грозного царя, ополчившегося на исповедника Филиппа, и смутное лихолетие, доставшееся в наследство Иову и Ермогену. Но именно их, великих и мудрых смирением и любовью, ставил Господь на свечник, да светит всем, и современникам своим, и нас, потомков, вдохновляют. И хранит Святую Русь посох первосвятителя Петра, воспринятый святейшим Тихоном патриархом в лихолетие ужаснейшее всех прочих большевистское гонение в лютый 20 век.
В эфире программа «Благовещение».
Под кровом преподобного лица и судьбы к 700-летию святого Сергия Радонежского. Сегодня вы услышите первую беседу с выпускником московских духовных школ 1951 года, преснопамятным настоятелем церкви Иоакима Иоанны в Можайске, протоиереем Петром Деревянко, прослужившим у престола Божия 58 лет и скончавшимся во время службы Великой Субботы в апреле 2009 года. Вскоре после открытия Лавры в 1946 году туда из Новодевичьего монастыря в Москве перевели духовную школу. О своем первом посещении Лавры и учебе в ее стенах, первых монахах и наместнике, о музыкально-певческих традициях Лавры рассказывает протоиерей Петр Деревянко.
Я не свидетель открытия, но вскоре после открытия перевели духовную школу из Новодевичьего туда. Перевели в 1948 году. Значит, дочь Рузвельта, Элеонора Рузвельт, пожертвовала 2 миллиона американских долларов для восстановления Троицы Сергиевой Лавры. Супруга американского президента возглавляла комитет ООН по правам человека. Лавра реставрировалась, и когда она была отреставрирована, туда переместили из Новодевичьего духовную школу. Тогда это была академия и духовная семинария. Я учился в духовной школе московской, поступив в 1945 году. Ну и когда открыта была Лавра, это было 1946 год. Нас пригласили туда в гости, и в ужасных условиях кризиса тут был типа ресторана маленького недалеко от Лавры, ближайшее помещение, и мы там ели икру, представляете, черную и красную, что тогда было вообще-то, можно во сне только счастливым людям увидеть. Нас угощали обильно, опять же, за счет этой Елеоноры Рузвельт, благотворительницы Лавры. Тогда был наместником Гури Егоров, будущий архиерей ленинградский и новгородский, потом ташкентский, потом крымский. Это из группы вот владык был такой Иоанн Вендланд, был владыка Кермакен-Голубы. Я с ним был близко знаком, и поэтому не могу никак без слез его вспомнить. Так вот, эти группа владык, они занимались восстановлением Лавры. И духовную школу перевели из Новодевичья туда, в Лавру, в 48-м году. Я, значит, 3 года учился в духовной школе в Новодевичьем, в Москве, в Богословском институте, и 1 год в академии, а потом кончал духовную школу, академию уже в Лавре. Так я помню владыку Вениамина, будущего саратовского владыку, владыку Вениамина Милова. Он был профессором нашим и знаменитым проповедником лавским. Потом стал епископом, но недолго ему пришлось управлять, потому что он долгое время был в ссылках неоднократных. Сидел и потом вышел уже немощным, но его вскоре посвятили во епископа, он был саратовским архиереем. И он быстро сгорел, что называется, борясь с безбожной властью.
Батюшка, а вы приехали в Лавру в 46-м году?
Нет, я приехал учиться в 48-м году, когда духовная школа была переведена. А первый раз это в 46-м году, в конце года было. Но это был приезд для богомолья и угощений. Это было примерно в месяце октября.
Что вам запомнилось тогда?
Ну, прежде всего, запомнилось богослужение монастырское. И кроме того, после этого запомнилось шикарное угощение, которое дали студентам лавская администрация. Вот такое положение.
А монахи уже были в Лавре?
Да, были монахи. Тогда только собиралась вот вся служба и торжество Лавры. Боскин, отец Сергий, протодиакон бывший, он был до этого регентом, а потом был протодиакон. Он был художник незаурядный и участвовал в реставрации Троицкого собора, в реставрации чертогов царских, которые были отданы для духовной школы. Ты представляешь, духовная школа размещалась в царских чертогах. Это отдельный зал в духе разных императриц. Петра I зал, Екатерины, Анны Ивановны, Екатерины Великой, Елизаветы. Отдельные залы были. И отдельная лепнина, исполненная в западном духе. Всякие там купидоны, обнаженные и прочее. Такое помнится. Пребывание в Лавре – это время незабываемое. Я регентовал любительским хором, нашим студенческим, левым хором. А тогда управлял Киселев мужским хором монашеским. То, что они не исполняли, отводили нам. И вот там махал руками, не умеющие петь о деревянках.
Батюшка, а вот откуда собрались монахи в возобновившуюся Лавру?
Ну, когда открыта была Лавра, это получило отзвук большой во всех сторонах и краях России. Замечательные вещи помнятся. В середине 12-х праздников я до Лавры не слышал нигде. И, кстати сказать, и потом не слышал. Написано, что на определенный класс должно исполняться. Это музыкальное произведение. Но нигде оно не исполнялось, кроме Лавры. Любил участвовать трио наместник Лавры, архимандрит, замечательный певец и любитель пения Разумов, отец Иоанн, наместник Лавры. Был еще Иннокентий, не помню его фамилии, и был еще Киселев, регент. Выходили втроем. Но как они пели? Я не могу вспоминать это без слез. Они пели светильные 12-х праздников. Пасхальные светильные они не пели, это пел хор. А вот в связи с 12 праздников, которые нигде не исполняются теперь, разве только на Успение апостолов от конец, кое-где исполняются еще, а другие не исполняются. Но как исполняли это в Лавре, это было для Кремоза. Даже не любителю церковного пения без слез слушать было нельзя. А Петя Деревянко почти всегда умывался слезами, когда они это исполняли. Наместник Иоанн, архидиакон Иннокентий и регент Михаил Киселев. На всякий 12-й праздник они выходили перед царскими вратами, как полагается по уставу, и исполняли.
Это в Успенском соборе было, да?
Это в трапезной церкви. Успенский собор служился он только в теплое время. Но почти все, весь период теплого времени мы были в отпуске, студенты. А это было в учебное время. Так что Лавра была привлекательным, сильно привлекательным культурно-церковным центром. И наместник, отец Иоанн Разумов и другие его помощники очень старались о возвышении авторитета Лавры в церковно-пейском отношении.
А какие напевы были в Лавре? Пели так, как сегодня поют?
Пели знаменные распевы, как полагается. Это гармонизация знаменных распевов уже была. Мы могли бы даже при скромных данных исполнять. Например, «Архангельский глаз». Ведь откуда взяли наши композиторы? Они взяли и знамена. Маленький намек я дам. Архангельский глаз, вопием ти чистая, там тенина, я радуйся, благодатная. Господь с тобою, с тобою. Тенор. Так можно было бы ведь достойно есть. Это то же самое. Общий Богородичный мелодия. Знаменный распев. Это же и есть архангельский глаз. Ну и другие вещи. Но сейчас об этом не старается почти никто. И знаменное пение считается, только лопухи любят, и вообще люди отошедшего века. А в самом деле знаменные напевы – это одна из слав нашего народа, это одна из слав нашей Русской Православной Церкви. Такой был Фортунато Отец Михаил, я был на концерте в память юбилея, столетия архидиакона Константина Розова и слушал его живой голос. Он спел только светильные 12-х праздников. То есть он мудрый регент хора Владыки Антония Суровского и спел то, что у нас не поется, не только в храмах, соборах, но даже в монастырях. И вы знаете, это были овации, которых я более мощных в жизни не слышал. Он соло пел. Он тенор альтино и пел так, что ну вот, выступал мой сын с хором, архимандрит Петр, и я ему говорю, а ты слышал, что не певчим из Арсак в Зосимовой пустыне, ни твоему хору, никакому более мощных рукоплесканий, как ему, никто не удостоился. А он спел только соло, спел светильные 12-х праздников, исключая, конечно, Пасху, потому что Пасха к 12-м не относится. Это был гром аплодисментов, долго не смолкающий. У нас это не поется. Он пел знаменным распевом. В Лавре тоже ценили очень знаменное пение. Ну, знаменный распев, сокращенный и полный, в основном, это было еще до революции. Старателем знаменного распева был знаменитый композитор и директор придворной капеллы Стефан Смоленский. Вы представляете? Стефан Смоленский первый оценил монастырские напевы и первый стал их собирать. Он же привез в Россию библиотеку Соловецкого монастыря и разместил в залах библиотеки Казанского университета. Это Смоленскому принадлежит честь. До Смоленского никто не обращал внимания на монастырские напевы.
Сегодня в Лавре совсем другая музыкальная певческая традиция существует, чем та, о которой говорите вы. Когда все изменилось?
Вы знаете, дорогая, вы наступили мне на больной мозоль. Если вы пойдете в библиотеку бывшую Ленина и откроете картотеку Смоленского, вы встретите там полемику регента Новоафонского Симона Канонического монастыря Иннокентия со Смоленским. Этот регент монастырского хора спорил со Смоленским и уличал его в том, что он допустил напев русской барыни церковное употребление. «Воскресенье, день просветимся, люди», но худшей мелодии не может быть придумано. В то время русскую барыню исполнял с успехом у нас и за границей бас профунда Федор Шаляпин. Да. Так вот. Дошло до того в наше время, что Лавский хор записал на эту мелодию пение Лавского хора. С ума сойти. Разве мог монастырский хор отважиться исполнять мелодию светской песни? Тем более пасхальный канон, когда у нас есть замечательная мелодия старорусский распев. «Воскресенье, день, просветимся, люди, Пасха». А то... «Воскресенье, день, просветимся, люди». Ну, куда годится? Это хулиганство же. Это хулиганство на религиозной почве. Так что мы с вами счастливы, что я не родился японцем.
Вы слышали беседу с преснопамятным митрофорным протоиереем Петром Деревянко, выпускником московских духовных школ 1951 года, настоятелем храма святых Иоакима и Анны в Можайске. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении хоров Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Киево-Печерской лавры. Передачу подготовила Александра Никифорова. Я сердечно благодарю за помощь в подготовке передачи протоиерея Александра Деревянко, настоятеля храма Воскресенского женского монастыря в селе Белянка Белгородской епархии. наших ближайших эфирах слушайте продолжение бесед с протоиереем Петром Деревянко.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Леонид Зуров. Город. Эпиграф. Но я одного русского мальчика, Алёшку, ужасно люблю. Достоевский. На грани снежного поля в синеватом дыму легким силуэтом наметился город. Фабричные трубы, острые верхушки церквей, желтое пятно, купол православного собора. Вынурнули черные низкие домишки, заборы. Пророкотал Дунов прохладным ветром, слившись в одну полупрозрачную черту встречный поезд, и когда отшвырнул его последний вагон, потянулись заглушавшие шум колес длинные змеи поездов, стоявшие на запасных путях. В третьей от провоза теплушки находились портупей-юнкер, вольно определяющийся Михайлов и Львов, и два коня. И люди, и кони были голодны. На одной из остановок Михайлов, накинув шинель, раздобыл у пехотинцев полведра кипятка, и проснувшиеся добровольцы, посмеиваясь, начали его пить без сахара и заварки, зачерпывая манерками, обжигая седой на пальцы. Под стук колес все дальше и дальше уходил фронт, сон пропал, от коней шло тепло, бегущие перед глазами, видные в слегка отодвинутую дверь снега, рождали чувство спокойствия. После крепкого, освежившего тело сна всем стало легко и славно, и каждому казалось, что приближающийся город несет какую-то долгожданную радость. В третьем от паровоза вагоне запели. Юнкер тенором, а вольно определяющиеся молодыми неокрепшими голосами. Шел декабрь. В ноябре после недолгой стрельбы месячной ночью они ушли из родного города. Завизжал мерзлый снег, в пустынных полях запели колеса, и закаленевшие деревенские дороги увели их от родных церквей. Для 15-летних плеч была тяжела винтовка. Вольно определяющийся Львов был самым младшим в полку. Его любили, звали Львенком, и каждому солдату было знакомо его озябшее лицо, гимназическая шинель с шитыми погонами, черная лохматая папаха, закрывавшая глаза, и винтовка, казавшаяся очень большой не по росту. Он вышел в легких сапожках гамбургской кожи, и на четвертый день отстали подметки, и их пришлось подвязать телеграфным проводом. Всем казалось, что они скоро вернутся обратно, но кончился хлеб, не хватило мерзлой сладковатой картошки, и ночью, засыпая на ходу, они продолжали отступать. И лишь ездовому со сна иногда казалось, что повез его конь назад. На восьмой день солдаты начали разбредаться по хуторам, христорадничать. Львенок, удерживая слезы, тоже просил у чужой двери, и хотелось ему плакать и спрятать лицо на материнской груди от стыда, голода, от того, что мороз нестерпимо щипал пальцы ног и рук. Тело чесалось, по утрам умывались снегом. Из сырой лошадиной шкуры офицеры себе смастерили поршни. Три раза полк окружали враги, но он вынырнул, и ночью, когда орудийные вспышки тревожили декабрьское небо, словно зарницы в июльской ночь, добровольцев посадили на эшелон и повезли в приморский город, не видевший еще ни орудийного огня, ни пожара. Платформа была пуста. Железнодорожники бегали, постукивая длинными молоточками, поднося к колесам масленки. В буфете молодой человек в штатском, положив на стол караклевую шапку, трость и перчатки, серебряной ложкой ел дымящийся суп. А на прилавке под стеклянными колпаками лежал нарезанный белый и черный хлеб, покрытый тонкими розоватыми ломтиками ветчины, с белыми каемками жира, с сыром желтым и ноздреватым. Здесь лежали какие-то колбаски, надрезанные рубчиками, и золотистая копченая рыба. Львенок хотел отвернуться, но не смог. Сильно подвело живот, а язык стал влажным от голодной слюны. А господин медленно ел, и его отложенная в сторону папироса слегка дымилась. Вчера утром добровольцы делили хлеб. Пилили его на морозе над шинелью, чтобы не пропали крошки. А потом, повернув львенка лицом к вагону, спрашивали, кому? Львенок отвечал, взводному, Михайлову, а сам мечтал о горбушке. Как назло достались крошки, а горбушку с твердой вкусной коркой получил Михайлов. Хлеб овсяный, с желтыми скорлупками от зерен, что застревали меж зубов, выдали на 2 дня. Сидя в вагоне, львенок часто запускал руку в вещевой мешок и, забирая крошки, маленькими горстями насыпал их в рот, обслюнивал и медленно глотал. Он хотел растянуть запас, но сегодня утром долго царапал ногтем по дну холстины с твердым холодным рубцом и набрал лишь 0,5 горсти. Эшелон отвели к большим сероватым цистернам, стоявшим у кирпичных заводских корпусов и депо. Вблизи стоял белый, как свеча, маяк, и к вечеру он загорелся желтым, постепенно белеющим светом. В теплушке было тихо, юнкер ушел к офицерам, Михайлов говорил, что совсем близко должно быть море, а львенок пригреб свою солому к входу и, грея в карманах зазябнувшие руки, пошмыгивая носом, глядел на свет маяка и думал о море. Оно, несомненно, было вблизи. В этот морозный, синеющий вечер его дыхание долетало до эшелона. А море, солнечном, огромном, лазурном море, о крабах, медузах и ракушках львенок мечтал с детства. Он думал, что славно летом бродить, закатив штаны по песчаному дну, и вылавливать раковины или лежать на камне, слушать прибой, а на глубине ходит стая розовых рыб. Можно покопаться в песке и найти куски янтаря и высохших морских коней, и вообще можно жить в море, сколотив себе плот, построив шалаш у прозрачного пресного ручья, питаясь рыбой, улитками и устрицами. Львенок вздохнул и тихо загрустил. В городе их никто не встретил, а это было больно. Бывало, мама тихо подойдет, погладит, прижмет свою теплую ладонь к его губам, и он поцелует эту ласковую руку. «Выходи, вольноперы! Разрешили!» — крикнул юнкер, остановившись перед вагоном. Мальчики, радостно зашумев, вскочили и начали подтягивать друг другу пояса, заправляя их за хлястики, а Михайлов подвесил к поясу шансовую лопатку, чтобы закрыть прожженную шинель, и, улыбнувшись, выскочил из вагона. Грязная, посеревшая от сумерек, прикрытая снегом окраина, горкой спускалась вниз, и низкие дома рабочего люда, зажигавшие редкие тусклые огни, кучились, густели и сливались с тяжелым телом города. Мальчики в ушастых шапках еще катались на салазках, объезжая серые кучи золы и угля, и если бы не их молодой смех, окраина показалась бы затаившейся и злой. Добровольцы долго путались кривыми улочками, запоминая свой путь, и, миновав какие-то высокие, словно обожженные амбары, неожиданно вышли к морю. Бледно-серая, затканная туманом даль, была угрюма и безмолвна. Она дохнула соленой промозглой сырью, от которой повлажнело и сжалось лицо. Низкие одряхлевшие пароходы со следами краски, тонкотрубные буксиры и рыбачьи лайбы с черными голыми мачтами сгрудились у берегов. Легкий шум словно шуршал двигающийся лед, и тонкий подвеск ржавых цепей и отодранного железа шел от груды плавающих плоских тел. Зеленоватая, казалось тяжелой от радужных масляных пятен вода, редко всхлипывая, лизала кромку серого льда, примерзшего к гладкому граниту. «Вот оно какое!» — подумал львенок, и ему неудержимо захотелось попробовать воду, соленой ли, но ступенек вниз не было видно. Неподалеку от громадной, лежавшей на камнях пушки, окрашенной в светло-зеленый цвет, рабочие били железом о железо. В море хрипло завыла сирена. Юнкер, зябко подняв плечи, засунув руки в карманы шинели, Михайлов, грея рукавицы уха, маленький львенок, сдвинув назад нализавший на глаза черную лохматую папаху, стояли молча, зябли под крепким ветром, пронизавшим их шинели, и не могли отвести глаз от мигающих вдали огней английского флота, узкие тела которого маячили в затуманенном морском просторе. Все это было необычно и ново. И запахи, и плеск волны, и дальние огни, вспыхивавшие над морем, и этот звенящий, мешающий думать шум. Они опомнились, когда близко от них прошла партия английских солдат в коротких зеленых шинелях, говорившей громко и гортанно на твердой изломанном языке. Да, море оказалось серым, но когда они от него уходили, львенок поминутно оглядывался. Простор был сер, но огромен, чудесен. Он манил к себе. Освещенные узкие улицы, цокот подков, эхо и людские голоса рождали новый шум. На извозчиках ехали пьяные матросы, заломив на затылке синие шапочки с красными помпонами. Люди шли взад-вперед, весело торопились, входили в магазины и останавливались у витрин, залитых светом. Чудесных витрин, где лоснящиеся от жира колбасы висели рядом с румяными окорочками, где розовела ветчина с пристегнутой коркой, где булки, витые с маком, розанчики и плюшки окружали шоколадные пироги, увенчанные сахарными бледными розами. А в одном окне они увидели елку на деревянном кресте с брошенными на ветке кусками ваты, елку в бусах, звездах, серебряных нитях. Каждый из проходивших мимо окна вспоминал о близком Рождестве, а у львенка защекотало в носу, и он тихо сглотнул, словно поперхнувшись. Какой-то мальчик в серой шубке остановился, поглядел на его сапоги и улыбнулся. И сразу стало львенку не по себе. Шинели изодранные, заплатки положены черными нитками, пояс облупился, а сапоги... «Взводный, пойдем по дороге», — сказал он, взяв юнкер за рукав. Они пошли быстрее, не глядя больше на витрины, потому что оставалось мало времени, потому что мороз начал прихватывать, а главное, им хотелось поскорее уйти от этих очень сильных фонарей и света, широкими потоками, льющимися из окон. У взводного осталось немного личных денег. Он думал, что после маленького ужина Толик останется и на табак. Они долго бродили, выбирая ресторан, стесняясь высоких стеклянных дверей, больших вывесок, окон с белыми занавесками, и, наконец, остановились перед входом в скромную столовую. — Взводный, иди первый. У тебя вид лучше, — сказал Михайлов. Юнкер улыбнулся и смело шагнул вперед. Львенок старался держаться посредине, чтобы никто не заметил его рваную обувь. Пахнуло теплом, табачным дымом, запахом близкой кухни, густой веселый шум, звон ножей, тарелок и глухие выкрики людей напомнили шум в бане. Добровольцам показалось, что все посмотрели в их сторону, и они смущенно выбрали близкий к дверям пустой столик и, положив папахи на подоконник, уселись и легко вздохнули. Юнкер постучал ножом по тарелке и заказал второе и кофе. Под папахами у них оказались давно не стриженные свалявшиеся волосы, голодные, остро блестевшие глаза. Шум слегка пьянил, разгорели щеки. Было безумно стыдно этих грязных рук, черных ободков, окружавших длинные ногти, немытых шей, и боялся львенок, что вдруг выползет из рукава или воротника гимнастерки серая солдатская вошь и поползет по белой скатерти или сползет с косицы волос на ворот серой шинели. Только за сапоги он был спокоен. Они были спрятаны под столом. Ножи и вилки дрожали в руках, непослушными казались черенки, чашечки с кофе хрупкими вот вырвутся из рук. Как-то поспешно они поели, расплатились и пошли. «Русские», — сказал им кто-то во след на ломаном языке. И вновь показалось, что все смотрят им в затылок, смотрят, как они идут к дверям, и о голенище сапог бьются их обтрепанные шинели. Казалось, что все видят их немытые расчесанные тела и белье, от прикосновения которого гадко и стыдно. При выходе Михайлов неловко повернулся и лопатой выбил стекло. Львенок вначале подумал, что нужно всем бежать, словно он нечаянно попал камнем из рогатки в окно соседнего дома. Но взводный остался на месте, а Михайлов что-то залепетал. На звон выбежала черненькая девушка в белом переднике и крикливо начала требовать денег. Толстая лысая лакея девушка, презрительно улыбаясь, смотрели, как юнкер, неторопливо, чуть покраснев, отсчитывал на ладони смятые бумажки, выбирая хлебные крошки. Тихий синий вечер раскинулся над городом. Небо начинало густеть. Улица вывела их на площадь, окруженную редкими голыми деревьями, над которыми стоял розоватый свет, легкая зарева от фонарей. Снова стало чудно и легко. На площади, куда лишь слегка доносился шум улиц, было пустынно. В прозрачных сучьях роились огни противоположных строений, снег начинал сочно похрустывать на подмерзших островатых старых следах. И неожиданно издали после басового перебора мягко взмыло звуки медного оркестра. Играли очень старый, с детства знакомый вальс. Львенок забыл, что он доброволец и стрелок второго полка. Забыл тяжелый путь, и ему захотелось легко под такт ступать, кружиться и смеяться. Звуками меди был пронизан весь вечер с его холодеющим, разбуженным звездами небом. Звуки плыли по снежной ровной пелене. Сколоченная из свежих сосновых досок эстрада раковина была видна издали. Над нею повис удлиненный лиловатый фонарь. Не торопясь, добровольцы подошли к промороженному, шершавому, пахнувшему зимним лесом забору. В щель львенок увидел веселый блеск светлой меди. Ее заслоняли черные, быстро проносившиеся фигуры. Лед, изрезанный коньками, покрытый тонкой белой пылью, молодой лед. Шум шел равномерный. Легкий звон стали, игравший холодными острыми искрами, шорох движений и похрустывавший равномерный бег. Потому что львенок вспомнил про свои остроносые коньки, гимназический каток с елками на снежной гряде, гимназисток, у которых смешно подвертывались ноги, и которых он учил бегать, держась рука об руку крест-накрест, и катал в креслах, потому что он не мог теперь покататься. Ему снова стало грустно, словно его юность, юность львенка, была давным-давно, а все, что было, было во сне. «Взводный, а если бы на каток?» — сказал полувопросительно львенок и поднял голову. «Немножко». Юнкер не смотрел в щель. Он стоял, слегка закинув голову, и слушал вальс. Он обвел всех глазами и, поведя плечом, ответил. «Без денег не пустят». «Нет, пустят. Ведь мы добровольцы», — начал торопливый львенок, обращаясь то к юнкеру, то к Михайлову. «Солдат должны так пустить». И он потянул Михайлова за рукав. «А что, если попытаться?» — сказал Михайлов, улыбнувшись уголками губ и одернул шинель. Они стояли друг подле друга, забыв про свои прожженные шинели. Юнкеру тоже захотелось пойти. Вальс разбудил что-то больное, что-то напомнил, словно спрятанное в душе, не смело постучалось и попросило. «Господи, как хочется счастья!» — подумал юнкер. Михайлов пошел к кассе. Он переговорил с развощекой барышней, продававшей билеты, и скоро вернулся. «Нельзя», — ответил он сухо и потупился. «Нужны деньги», — добавил он. «Мы не будем кататься», — перебил его львенок. «Мы только посмотрим!» Юнкер подсчитал оставшиеся деньги. «Нужно бы купить сигарет. Табак уже все равно не купишь», — подумал он, но передал Михайлову все, что у него было. Львенок ожидал, перетаптываясь, но вернувшийся Михайлов вместо ответа протянул юнкеру деньги. «Ну что?» «Не взяла. Мало», — сказал Михайлов, махнув рукой, и голос его дрогнул. Он отвернулся. «Я все... Я сказал...» — продолжал он в сторону. А потом посмотрел юнкеру в лицо своими карими, заблестевшими от набежавших слез глазами. «Сказал, что солдаты, что завтра на фронт...» Близко прошла парочка. Он, эстонский офицер, нес коньки. Она, молодая девушка, звонко смеялась, когда он что-то говорил ей на ухо, и перед входом прокатилась на каблучках по замерзшей луже, слегка повиснув у него на руке. Еще не кончили вальс. Трубы пели все так же ровно и легко. Добровольцы молча стояли у стены, не глядя друг другу в глаза. Юнкер молча поднял воротник шинели и надвинул глубже свою защитную фуражку с надломленным козырьком. Позади были снега, костры, заставы, на которых они мерзли. Позади был одинокий голодный путь. В теплушке стоял теплый конский дух. Маяк светил расширяющейся полосой, и над городом стыло легкое зарево. Но город уже не манил к себе. Он казался чужим и холодным. Свет его огней призрачным, лишь приманивающим лживым светом. Юнкер не спал. Он лежал, широко открыв глаза, и курил. Он вспомнил покойную матушку, детство. Он подумал, что потерял все — и родину, и семью, что он больше никому в этом мире не нужен, что нельзя верить этой жизни, что люди холодные и жестоки. Юнкеру показалось, что как будто кто-то в углу тихо всхлипывал. Он приподнялся и зажег спичку. Львенок и Михайлов лежали, прижавшись друг к другу, накрывшись головами шинелями. «Показалось», — подумал юнкер, и, стиснув от душевной боли зубы, повернулся на бок и вновь закурил. За ночь потеплело, утро моросило. Серые тучи висели над городом, повлажнили цистерны и кирпичные стены, пожелтел размятый снег, покрывавший деревянную платформу. Полк был выстроен перед эшелоном. Полк снова отправлялся на фронт. Его командир, седоусый полковник в порыжевшей серой шинели с георгиевской ленточкой в петлице, с мушковой папахи, надетой острием вперед, хрипло говорил полку о долге, о России. Этого старого человека знали и любили. Львенок стоял в строю. У всех теперь были бледные, вытянувшиеся с сожатыми скулами лица, худощавые подбородки были слегка вскинуты, у всех горели глаза. У Львенка щемило сердце. Ему казалось, что по безмолвным солдатским рядам быстрым током бежит горячая дрожь, и от этой дрожи светлела даль. Она вновь казалась призрачной и новой, а слезы — ночным сном. Когда замер протяжный крик, вырвавшийся из солдатских грудей, а сырость, пришедшая с моря, стерла отголоски, полковник, сморгнув, отер рукой мокрые усы и скомандовал на молитву. Потом дрогнули колеса, черным клубом дыма закрыл эшелон, и он вскоре пропал за голым заворотом. А днем выпал снег и запорошил следы у деревянного забора катка. Белый снег, который всегда покрывает человеческие следы.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.